Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Восемь часов 41 минута, четверг, 20 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Слушай, погода чудесная, и вот это издевательство, да, вот этого мороза. Давайте я вам расскажу, что будет. Ну, потому что на мотоцикле невозможно выехать. Холодновато. Меня вчера спрашивает наш один коллега, Сереж Береговой. Он мне говорит, а он начинающий автолюбитель. Он говорит, а чего вы не ездите, асфальт сухой? Я ему говорю, Сереж, знаете, холодновато.
Поддувает.
Холодновато. Вот в костюме, когда у меня, так сказать, там куртка дорогая за 800 евро, она на минус 10. Вот в ней можно хорошо вот ездить, прилично, где-то, наверное, с плюс 6. С плюс 6. Она на минус 10, значит, с плюс 6. Либо ехать 70 км в час. Там 60-70. Но это медленнее, чем фуры, и они меня просто раздавят. Я говорю, поэтому я же по шоссе еду. Вот, поэтому не получается никак. Этот холод. Потом пятно контакта у мотоцикла крошечное, оно маленькое. Вот ладонь мою видишь. Вот это пятно контакта обоих колес. И половина моей ладони — это переднее колесо.
Летит
половина...
же практически, но не касаясь земли.
Практически, да. Вот половина ладони — переднее колесо, половина — заднее. И поэтому получается, что пятно контакта крошечное, и резина дубовая, асфальт дубовый, конечно, не то. Можно, конечно, подскочать и подсдуть ее, чтобы подсдуть резину, чтобы пятно контакта увеличилось. Но тогда на подсдутой резине меняется геометрия во время руления в поворотах. То есть руль, например, на контррулении, он будет валиться, наоборот, внутрь поворота. Если он сдуто переднее колесо, руль будет валиться внутрь поворота на затяжных и так далее. Ну, как бы это все будет наоборот делаться. Будет плохо. Ну вот, поэтому нам бы надо хотя бы, ну вот сказать, там 8-10 градусов хотя бы. Смотрите, что у нас сейчас происходит? Я говорю про температуру. Сегодня четверг. Значит, разогреется до 3 градусов жары, начиная с 15 часов до 18 часов будет 3 градуса. А остальное время, вот, так сказать, там 1 градус, 2 градуса, вот так где-то. Потом в ночь 23 часа минус 1, минус 2, минус 2, минус 2. И, наконец, потеплеет до плюс 1 завтра к 8 утра. Это не сегодня, завтра. Значит, и завтра к 11 утра будет 4 градуса, а к 12 уже 5 градусов, и так продлится до 19, 5 градусов. В 20 часов завтра вечером 3 градуса, и, наконец, ночь нас ожидает. Впервые теплая ночь, это ночь с пятницы на субботу, теплая ночь.
Будет теплая 2, это на сколько?
2 градуса и снег. 2 градуса и снег. Но тепло, уже не минус. Нет, это я сейчас не шучу, потому что это первая ночь, которая обещает быть теплой. Будет с пятницы на субботу, я сказал, с пятницы на субботу, да? Будет теплая ночь, плюс 2 градуса, наконец-то, без минуса. И снег.
Я, конечно, люблю снег, но все-таки хочется снег, настоящего снег, тепла, чтобы снег. Листочки распускались и почки.
В субботу плюс 7,
а это все-таки еще
потом нет. Ночью 0, в воскресенье плюс 6, ночью минус 1, все-таки еще опять минусы. В понедельник 8 градусов, минус 1. И, наконец, со вторника победно мы трубим триумфально. 10 градусов, ночью 2, в среду 11, но дождь, правда, ночью 3, в четверг. Это в следующий четверг. 11, ночью 6. И вот здесь уже прямо вот видно, как мы садимся на мотоциклы. Потом пятница, 13, ночью 5. И, наконец, суббота. Следующая, не эта суббота, которая нас ждет, а через, следующая суббота, через 9 дней. 13, ночью 5. Воскресенье, через 10 дней, там, 15 градусов. Понедельник, 15. Ну вот, а потом опять 12, 12, 12. Ну что, ничего. Ну уже ночью 6, понимаете? Уже асфальт будет чуть-чуть потеплее. Нормально?
Слушайте, я видела, один день было 17, и после этого как-то все равно это не радует.
Да. Про ролик Навальный-Гитлер я его посмотрел. Сегодня уже сам видос записал. Мы это обсудим. У нас сегодня основные темы, если хотите, я познакомлю вас. Я думаю, это полезно. Мы, конечно, хотим начать с отчета Медведева в Госдуме. И... Потом у нас есть и Кадыров, который прибывает к Путину и говорит такими намеками о новой газете. И Навальный, Гитлер, вот, который мне не до конца понятен, я с вашей помощью надеюсь разобраться. Прошли также собрания по квартирам в Москве. Катя Винокурова очень много постов в Фейсбуке написала. Подробненько прям по тем. Я хочу тоже об этом поговорить. Что у вас с квартирами, что с вашими квартирами? Ходили ли вы в управы на эти собрания? Сносят вас, не сносят? Как, что, чего? И еще миллион всяких прекрасных тем. Поехали. Да, значит, я хотел дать вам кусочек из Медведева, такой, где он очень темпераментно отвечает, а позже тотчас мы начнем обсуждать. Договорились? Поехали.
Открыто об этом говорим. Да, но, уважаемые коллеги, давайте так, по-честному. Я сегодня все так специально смягчил, имея в виду и то, что экономика стала отрастать действительно, и целый ряд отраслей дает уверенный рост. У нас есть масса позитивных показателей. Ну так, давайте на землю опустимся, все. А мы в каких условиях живем? Финансы закрыты. Блокада. Нефть упала в два раза. Вы это все забыли? Ничего не изменилось. Давайте так, дайте универсальный рецепт, если порулить готовы. Что делать дальше? Деньги найдите дополнительные. Вот показал... Наш коллега Сергей Михайлович, какие-то примеры мы изучим, естественно. А просто так эти разговоры, они никакой ценности не имеют в условиях крайне трудной внешней и внутренней конъюнктуры.
Все, я останавливаю. Я останавливаю это выступление. Вы знаете, как строилось выступление премьера. Премьер делал, насколько я понимаю, доклад. Там 3 часа с лишним он был в Думе. После он еще остался в Думе, потому что они пошли в кабинет к Володину. И туда пошли, насколько я информирован, главы фракций. Может быть, чайку попить и, скинув пиджаки, так сказать, посидеть. Не знаю, сколько это продолжалось, я не знаю. Но знаю, что 3 с лишним часа было выступление. Оно состояло из того, что Медведев сделал доклад, а затем, а в основном касался, конечно, потрясающего успеха. Успеха, можно сказать, Медведев идет от успеха. От успеха к успеху. От успеха к успеху. Значит, и он сделал этот доклад, а потом выступал, потом задавали вопросы, а потом выступали еще с подведением итогов лидеры фракций. По-моему, по 5 вопросов от фракции сначала был. Потом с итогом лидера фракций, а затем лидером фракций все еще отвечал Медведев. Вот и это ответ, насколько я понимаю, Миронову. Он про Сергея Михайловича здесь говорит. Ну хорошо, я хотел бы подключить вас. 7373948. Вы смотрели внимательно, что вы можете сказать, что вы узнали. Ну, вот это же отчет перед парламентом, а парламент — это ваши представители. В сущности, до известной степени, косвенным образом, это отчеты перед вами, да? Алло. Здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, слушаю. Что-то у вас в радио. Ага, заглушили, хорошо. Спасибо. Прошу вас.
Алло, Василий.
Василий, прошу вас, Василий.
Мне, да, вот я хотел вам сказать вот что.
Не мне, слушаемся. Давайте.
В России случилось страшное, понимаете? Вот
страшное.
Я много лет назад говорил.
Прошу вас.
Алло.
Прошу вас, раскройте тему, да, прошу вас.
Вот раскрою тему я вам.
Давайте.
СССР разгромили, я вам говорю, 10 лет назад. Гитлер не смог. Ближний Восток замутили, а Россию мочат. Алло.
Да, 10 лет назад.
Слушайте дальше, да.
Я слушаю, да,
с удовольствием. шайка великого барабанщика, понимаете?
Да.
Срослась варьё, жульё и подпевающие им гундяевцы. Вот что страшное.
Все, все, все. 7373, это я понимаю, огорченный слушатель, но по существу я ничего не услышал. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, доброе утро. Спасибо за передачу.
Здравствуйте.
Дальний Восток.
Да, Дальний Восток, прошу вас. Что вы услышали? Что с экономикой?
Да ничего с экономикой. Вы знаете, на Дальнем Востоке все печально. Откуда взяли такую зарплату, что средняя по России 36 копейками, когда здесь, на Дальнем Востоке, у нас больше 15-17 тысяч никто не получает.
Да.
Все печально на Дальнем Востоке. Этот гектар земли якобы дают. Ничего хорошего. Лохотрон самый настоящий.
Где? Вот дайте мне картинку. Дайте, позвольте мне вашими глазами посмотреть на Дальний Восток. Дайте мне картинку. Какое место на Дальнем Востоке?
Ну, конечно, Комсомольск на Амуре.
Комсомольск. Пройдите, пройдите по Комсомольску вместе со мной и со слушателями. Расскажите нам о Комсомольске. Что это сейчас?
Комсомольск, ну, особо ничего. Даже когда несколько лет назад, когда приезжал Путин в Комсомольск на завод Гагарина, знаете, да, Гагарина?
Дальмашзавод? Имеется в виду ДМЗ? Да.
Не, Комсомольск имени Гагарина выпускает сушки и самолеты. Ну, знаете же вы.
Но он ДМЗ, ДМЗ, Дальмашзавод называется.
Нет, не там, нет. Вы это с Хабаровском пустите. Авиационный завод.
Ну, знаю я, конечно. Они же, у них же одна и та же полоса в Дземгах, которая у военных. Они на одной полосы взлетают. Испытатели.
Ну, вот на этом заводе выпускают сушки. Да,
вы будете смеяться, он раньше назывался ДМЗ. Ну, неважно.
А, хорошо. Да, ну, может, мы, да. Ну, хорошо. Зарплаты там, конечно, на заводе очень маленькие,
да.
Очень все плохо. Дальше потом выпускают подводные лодки с завода Ленинского комсомола. Тоже, знаете, то же самое, зарплаты очень маленькие. Ну, все печально, скажем так, особо ничего не развивается. Хотя Хабаровск намного лучше, и туда больше средств прилагается, понимаете, чем...
Скажите, в Комсомольске, у меня вопрос. Ведь эта оборонка, она должна сейчас качать деньги прям по-настоящему, ведь перевооружение армии идет. Этот самый авиационный завод, который делает сушки, и завод подводных лодок, которые потом идут там в Совгавань и дальше в океан уже уходят. Это же все бабло с немеренной. Мы же видим оборонные заказы.
Да, это все так было несколько лет назад, и директора завода, который выпускает подводные лодки, ЗЛК, да, арестовали за большие финансовые растраты.
Да.
Понимаете? Ну, там ничего хорошего нету, зарплаты очень маленькие, сокращения на производствах. Я говорю, ну, плохо, очень плохо живут, хотя и говорят, приглашают всех на Дальний Восток.
Да.
Жить с какой целью, когда там 8 месяцев зима, вы же знаете, начиная с 1 ноября по 1 мая, вечные холода.
Скажите, продукты, а этот самый целлюлозно-картонный завод как работает?
В Амурске, он уже давно закрыт.
Очень закрыт.
Да, там все закрыто, все печально, понимаете. Это все обманывают, что все хорошо.
Вот что.
Понимаешь, все печально, да, даже могу вам видео...
А на той школы, стороне за Амуром, на той стороне за Амуром же много
Пивань.
Было...
А? Пивань, да.
Там же тоже было производство, лесное производство. А что там?
Ничего нет. Это ближе к Николаевску рыбзаводы остались, которые тоже более-менее так еще выживают, кое-как работают.
Да.
Ближе к Николаевску на Амуре. Там тоже не очень все хорошо, понимаете? Все обманывает правительство. И Путин, и Медведев. Все это лохотрон, самое натуральное. Не знаю, кто за них... голосуют в этом плане.
Ну, все, понимаете? Все, вы уже... Да, спасибо. Это был Комсомольск на Амуре. Это вот эта пивань диковинная. Между прочим, мы вчера говорили о Брониславе Виногродском. Mm-hmm. Я сделал маленькое вкрапление. Он родился по документам в Комсомольске на Амуре, а на самом деле в тайге напротив. Мать беременная, значит, отправилась туда на работы, не была освобождена от работ. Но она работала, она, так сказать, не в тюрьме, ни в какой, а вольная абсолютно. Но она поехала туда, по словам Бронислава Виногродского. И потом Амур вскрылся в тот год внеурочно, рано.
И она не смогла
вернуться. Пришлось рожать там. Угу. Вот он, у него 19-го день рождения вчера. А обычно Амур вскрывается где-то в 20-х числах. Вот сейчас начнет вскрываться Амур. Ну, это типично, я не говорю, про этот год я не говорю. Я говорю, типично, что Амур вскрывается где-нибудь 20-го, 25-го вот здесь. И он вскрывается, этот лед шурша, такой шуршащий, огромные льдины начинают двигаться в море. А сам Амур гигантский, он огромный совершенно, невероятный. Вот, и все это. А она осталась на том берегу, родила Бронечку, и да, потом уже их переправили, когда лед прошел, как-то их переправили катером. Потому что, когда лед идет, страшно тоже на катере идти.
Конечно.
Вот, так что Пиваня-то мне напомнила почему-то о Бронечке. Хорошо,
ну вот
мы возвращаемся.
Слушатели пишут, да, зарплата ведущего инженера оборонки 35 тысяч рублей. Это Алекс пишет. Очень многие откликнулись. Набережные Челны, завод КАМАЗ, 17-19 тысяч рублей. В Северодвинске на Звездочке средняя зарплата 60 тысяч рублей. Это с северными. То есть да. Там минимум на оборонке с подлодками 30 зарплата. Это Егор Хрипунов
пишет. Помню, что комсомольские люди, как раз комсомольские на Амуре, очень обижаются, что им северные не платят. Там условия как северные, а в общем их не платили. Да, 7373948, 7373948, мы продолжаем. Я думал, что в оборонке ситуация какая-то восхитительная.
Ну, то судя по словам наших слушателей,
я напоминаю высказывания,
отнюдь не восхитительные.
Я напоминаю высказывания целого ряда экономистов, и в том числе Дмитрия Рогозина высказывания, о том, что оборонная промышленность способна вытянуть за собой экономику. Существуют такие тезисы. Uh-huh. Есть там какой-то... есть несколько предприятий крупнейших оборонной промышленности Соединенных Штатов, такие как, например, Boeing, которые вытаскивают за собой гигантские вот эти все пласты, понимаешь? Вот военка, Макдоналд Дуглас, Рейтон, как правильно произнести, Mechanics, корпорейшн, который ракеты делает, Boeing, они должны тащить за собой огромные пласты экономики, вытаскивать целые регионы, целую Америку. И была мысль, что в России начнет работать оборонка, ну и понеслась, и дальше уже все за ней потянется. Космос, самолеты, подводные лодки. Вот Комсомольск на Амуре ровно это и есть. Это самолеты и подводные лодки.
Угу.
С одной стороны у нас подводные лодки, с другой у нас самолеты.
И тут же теория провалилась, да?
И как-то она на практике не очень иллюстрирует большой успех. Хорошо, мы возвращаемся к обсуждению. Я предлагаю сделать следующее. Мы с вами вернемся к обсуждению выступления премьер-министра Дмитрия Медведева в парламенте сразу после обзора в движении и новостей. Договорились? Никуда не расходитесь, прямо вот еще раз, еще будем обсуждать. Договорились? Пока только про оборонку нам рассказал человек из Комсомольска на Амуре в движении.
Подъем в движении.
Движение, смотрите,
5
очень
баллов.
5 баллов Красногорск.
Мне карта, ага. Да.
Красногорск стоит очень прочно и никак не движется. Внутри города проблемы на Ленинском. На Ленинском перед... секундочку, это у нас что? Новаторов. Перед Новаторов большая... И с Новаторов тоже большая пробка. Очень большая пробка перед Миклухо-Маклая. И с Миклухо-Маклая тоже те, кто пытается выбраться. Вот это Ленинский. Здесь в начале течения очень плохой. Дальше в центр. Двигаемся в центр. И видим, что... Да нет, до центра еще не доехали. 5 баллов, ребят. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. 5 баллов пока в городе. Алло, здравствуйте, где едете?
Здравствуйте. Рублевка в районе Раздоров. В обе стороны, что интересно. Еду в область.
Да.
Что-то глушняк какой-то. То ли перекрыли, то ли непонятно. Ну, из области, как обычно.
Да. Знаете, до этой самой... Именно до Раздоров будет пробка, а потом желтая немножко, а потом уже зеленая несется.
Ну, дай бог.
Да. Там, где поворот, где электричка рядом с дорогой проходит, совсем рядышком, вот оттуда уже зеленая. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Из Домодедово еду по внутреннему МКАДу,
да.
1.5 часа, вот только доехал до выезда из Бутова.
На самом деле все в Яндексе стоит. Все желтое, оказывается хуже, да. чем
пока. Нет, прям с Каширки уезжаешь и сразу встаешь в пробку на МКАД.
Понял, спасибо, понял. Здесь много обозначений аварий, но красного не так много, как вы рассказываете. Значит, карта ошибается, а слушатель знает лучше. Погнали дальше, новости.
We'll be right back.
9 часов 6 минут, четверг, 20 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Об отчете премьер-министра Медведева в парламенте. Надо сказать, что это долгое рассуждение было, там более 3 часов, и надо сказать, что мы дали вам кусочек, вот давайте говорить об экономике. Давайте поговорить об экономике, вы слышали отчет, вы можете его дополнить каким-то образом, может быть, и также рассказать о своих раздумьях. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Григорьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Немножечко цифр. Значит,
быстро скажу вам, извините, да. прямо при вас. Да. Максим пишет: на Андропова после съезда с Каширки горит Пежо. Ребята, кто на Андропова съезжает с Каширки, там горит Пежо, пробка собирается жуткая, объезжайте как можете. Прошу вас, продолжайте, извините.
Ну, надеюсь, никто не пострадал. Немножечко цифр. Значит, смотрите, да. В сфере добычи нефти и газа.
Давайте.
Значит, цифры следующие. Берем среднюю зарплату. 50-80.
Да.
На северах Приполярье, Заполярье плюс коэффициент. То есть там до 120-130.
Угу.
Вот. То, что касается оборонки, я боюсь, Дмитрий Рогозин немножечко лукавит. Вот, и при всей моей, скажем так, скептическом отношении к Дмитрию Анатольевичу, я все-таки думаю, что ему эти цифры дают, то есть он их, ну, на самом деле не знает. То есть, да, возможно, есть какая-то статистика, которая подстроена под определенную ситуацию. А то, что касается, кстати, оборонки, есть несколько знакомых, которые работают в этой сфере. Вот правильно сейчас звонил товарищ из Комсомольска на Амуре.
Да.
Вот как было в 90-х, как наши, отцы или деды работали, и так как бы еще на идее, там, за 3 копейки. Вот, к сожалению, до сих пор люди, выполняя сверхважные задачи, строя и сушки, и подводные лодки, и все остальное, до сих пор работают на какой-то идее. Но, извините, эта идея все равно должна как-то... Ну, как бы, какая бы идея ни была, когда желудок совсем до конца свернется, я боюсь, идея очень быстро закончится.
У меня родственник, вот я прошу вас ответить Владимиру. Владимиру, у меня родственник, пишет он, на монтаже буровых, работает в Ханты-Мансе. Зарплата 30 тысяч. Монтируют буровые за 30 тысяч.
Я давал цифры по среднепрофильным и профильным специальностям.
Да.
Если он обычный монтажник... Ну, в Ханты-Мансийске 30.
Да. А вот Серега из Надыма получает 70. Серега,
да. Вот, я думаю, что Серега как раз не монтирует. Вы еще не забывайте, 30 он получает на руки, и его одеваем, обуваем, кормим, лечим, отправляем на 2,5 месяца в прекрасный отпуск, в хорошие места. Поэтому, он получает в руки 30.
На всем казенном.
Ему их некуда потратить.
Некуда.
Он их не может.
Женщину, она придумает, куда потратить. Что? Дайте женщину. Казенную женщину. Это называется, как это, жена, мухерная компания, жена военной компании. Ну, такая отдельная жена.
Ну, нет, там компании. Даже женщина. А? Ну, купит она шубу себе, ну, две, ну...
Три.
Три.
Четыре.
Ну, что потом дальше? Это скучно.
Она захочет, кроме шубы, как-то обустроить, не знаю.
Да там больше ничего нет, кроме шубы, что вагончик обустраивает. Не знаю.
Да, это правда. 70 плюс 30, деленное на 2, вот среднее 50. Реутов, НПО машиностроения, ЗП инженера, друга, 110. Значит, зарплата на НПО машиностроения в Реутове, 110 зарплата. Теща зарабатывает 40 в архиве, работает в архиве. К шубам в шубохранилище прилагается. Много шуб она на 30 тысяч купит. Так, такого бреда я давно не слышал, говорит Серж Копатель. Серж, а вы не потрудитесь позвонить и рассказать? Я в буровой компании работаю, у нас в Янао никто меньше 60 не получает на руки, пишет Роман. Военно-полевая жена, да, по-русски это будет. Мухерная компания, это будет военно-полевая жена. Спасибо большое, Слава, за перевод и за точный термин. У меня двоюродный брат с вышкой нефти и газа, начальником смены, 45 за вахту. Скажите, а вахта сколько? 45 за вахту, это сколько? 2 недели? 2 месяца, сколько? Секундочку.
А еще вот у нас писал Тимур. Да. Друг работает на военном предприятии в Менделееве, рядом с Зеленоградом. 3 дня работает, 2 отдыхает в 5-дневной рабочей неделе.
Да.
И он писал, по-моему, что у них там тоже какая-то маленькая зарплата, 20, что ли, тысяч. Вот сейчас уже не вижу этого сообщения. В МИГе.
Максим, что за бред? 30 тысяч завод. Некуда потратить. Оденут, как нищебродов, кормят помоями. Может быть, на разных предприятиях по-разному? Хорошо, давайте дальше. Полевая жена, это еще называется, Роман. Всех возбудило, я смотрю, что такое перевод «мухер де компания». Компания, понимаете? «Мухер де компания» — это женщина на военную компанию, если перевести путем транслитерации. Но в русском языке аналог вдруг вся аудитория стала искать. Полевая жена, полевая жена. А у меня водитель на фуре в Москве получает 70-90, еще недовольны. Есть водители, которые по 120, по 130 за месяц вытягивают, говорит Андрей. А я автокрановщик в Трансгазе. Автокрановщик в Трансгазе 70 тысяч. Серега из Надыма. Зачем слушать Медведева? Затем надо слушать Медведева, что вы должны понимать, что про вас думают. Ведь Медведев, поймите, Медведев, судя по тону, судя по его экспрессии какой-то, в обиде даже, когда он отвечает Миронову, он говорит абсолютно искренне. Он действительно это про вас знает. Вот это он про вас знает. И у меня просто вопрос. Правительство про вас знает? То есть знания правительства о вас точные? Правительство точно вас знает и понимает? Знания правительства, описывающие вас, вашу жизнь, вашу зарплату, вашу работу, они точные? 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Видите, вам кажется, что Медведев говорит о какой-то другой жизни. Вот почему я спрашиваю. Знания правительства о вас, они точные? 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Правительство о вас знает. Правительство о вас знает. Оно описывает как-то себе вашу жизнь. Оно исходит из своих знаний о вашей жизни с тем, чтобы планировать ваше развитие, развитие вашей жизни, ваших детей и так далее. И правительство исходит из каких-то сведений о вас. Эти сведения верны? 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Итак, правительство учитывает жизнь населения, исходя из своих знаний о населении. Вот запиши, пожалуйста, чтобы мы формулировку уже отточили. Правительство... Как мы... Еще раз, повтори мне, что я сказал. Правительство... Учитывает
точные знания о населении?
Нет. Правительство располагает данными о жизни, работе населения. Эти данные верны? Эти сведения верны? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Я останавливаю это голосование. Теперь, когда у меня 400 голосов, очень быстро набрались. Видите, за минуту совсем с секундами набрались... 400, у меня еще на самом деле голосование идет настолько активно, что машина досчитывает, пакеты летят.
Юрий пишет, конечно, точно, они все знают, а этими цифрами они просто лгут.
Правительство все о вас знает и располагает точными сведениями о вашей жизни. 6% да, 94% нет. 94% нет. А в чем ошибка правительства? Что еще пока не знают? Расскажите, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, хотел сказать, что правительство, наверное, знает про нас примерно так же, как мы о жизни кольчатых червей. То есть мы знаем, что они есть, знаем, есть. Как они живут, но ничего не понимаем.
Да.
А вообще хотел сказать, что, наверное, Правительство знает о нас столько же, сколько мы знаем о правительстве. Тоже ничего не понимаем. Мы знаем, какие деньги, как живут, но ничего не понимаем.
Ничего не понимаем, спасибо. 7373948. Насколько верны сведения правительства о нас, о вас, о вас? Правительство что-то о вас знает и исходя из этого действует. И эти сведения верны, говорят 6% наших слушателей. Эти сведения не верны, говорит 94% наших слушателей. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас, да.
Да-да. Значит, ну, слушая правительство, ощущение, что оно исходит из какого-то прогноза моих действий, да, что если я заболею, я пойду в больницу, что детям достаточно внимания уделяется в школе и так далее.
Да.
А по факту получается, что в больнице я нормально быстро помощи получить не могу. Нет. И трачу деньги на платную медицину, с детьми плачу деньги на репетиторов и так далее. И, соответственно, мне не остается ресурсов на те действия, которые от меня, как от потребителя, там, да, ожидает правительство.
Тоже конечно, самое. Конечно. Ну, а я то же самое. Ну, ровно это же. Ну, ровно это же. Мне в голову не придет. Мне говорят, надо сделать УЗИ. Что я делаю? Мгновенно звоню, в коммерческую клинику и иду делать УЗИ. Тебе в голову не приходит? Мне, честно говоря, в голову не приходит, что я где-то по прописке должен идти куда-то. Зачем это?
Ну, если вам понадобится скорая, то вы вызовите ее, ту, которая ближайшая, и приедет она к вам по прописке.
Ближайшая ко мне приедет часа за два, потому что я живу в области, а в области самая быстрая скорая, которая приезжала когда бы то ни было на мой выезд к моему больному отцу, приезжала через час сорок. Через час сорок. Это самый быстрый случай. Нет, были случаи чуть дольше. Значит, час сорок — это был самый быстрый случай. Это просто стремительно приехала скорая. Поэтому я, скорее всего, вызову за 8000 скорую коммерческую.
Ну,
коммерческую.
Вот
за 8-15 тысяч я вызову коммерческую скорую. Потому что государственная, она приедет за 2 часа.
У меня подружка вызвала скорую, правда, в Москве это.
Да.
Она не имеет здесь, да, прописки, именно прописки, то есть какая-то там есть все равно отметка у нее, в какой больнице она числится. К ней приехала скорая очень быстро, у нее был отек квинки, ее положили, пролечили.
Ну, это Москва. Может быть, это Москва? Москва – это удивительное место, отдельное такое. Хорошо, какие сведения о себе вы могли бы еще сообщить правительству? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, это Александр.
Да.
Значит, здесь нужно просто понять очень простую вещь.
Да.
Вы, по-моему, об этом уже говорили. Значит, существование человека в России, вот простого, нормального, стандартного такого, среднестатистического человека, связано с государством только в трех случаях. В четырех, извините. Когда человек рождается, ему оформляют справку о том, что он родился, документ о рождении. Когда он начинает, выходит, становится 18-летним, ему нужно идти в армию. И да. Потом он начинает платить налоги и умирает. Все. Мы и государство – это настолько разные вещи. Поэтому, когда вы говорите
Но вы знаете, как много людей служат при государстве?
Их понимаете, мы знаем, что такие люди есть, но, значит, вот это наше стандартное, знаете, как это говорится, они от нас настолько далеки.
Ну, их очень много. Нет, вообще людей работает на государство огромное число.
Огромное число, но они лично, понимаете, как-то вот кожей, можно сказать, этим государством связано очень опосредованно. Я имею в виду не государство, как Россия, а вот именно бюрократический аппарат, который управляет здесь.
Потому
мы
что
платим им налоги.
Мы платим им налоги, но вы знаете, вот вы, наверное, предприниматель.
Мы в армии, да. И по большому счету все. Потом,
Вы предприниматель, скажите мне?
А я предприниматель, я работаю на себя, да.
Да, а я вам скажу такую вещь. Еду, вот я еду по шоссе. Значит, стоит 5 молодых жеребцов, и пинают коленками свои эти семенные железы. Тестикулы пинают. Значит, все в форме, полицейские. Значит, разъезжаюсь по розетке, смотрю с другой стороны, там это самое, развязка. Значит, при заезде стоит 5 жеребцов, и при съезде стоит 5 жеребцов и 2 машины. Значит, уже 10 жеребцов. так?
Да.
На одной так. только развязке я увидел. Я же не знаю, может, их больше. 10. Это у каждого жена? Дайте-ка еще 10. 20 уже человек. Каждый по паре балбесов, значит, еще дайте 20. 40. У каждого теща и мама. Иди сюда. Понятно? Значит, уже 80. Я вас умоляю. На одной развязке кормится 80, 100 человек.
Подождите, да. И как они связаны, они кормятся на одной развязке, но с государством, как вот, они, понимаете, они на мелне, есть бумажка о том, что они работают на это государство, все.
Да, да.
Все, больше они, поэтому когда... Нет.
Они идут в лечебницу МВД, они идут в госпиталь МВД,
ну, напрасно. Ну что, когда нам начинают говорить цифры, значит, какой-нибудь очередной руководящая личность по телевизору о том, как мы хорошо или плохо живем, народ просто смотрит на это, знаете, как даже не как на шум, а как на что-то вообще такое, что, ну, о чем он говорит? Угу. Это вещи, которые не касаются нас вообще никак, понимаете?
То есть оторвано, как иная планета. Я думаю, что очень... Я все-таки настаиваю на своей версии, что много людей работает на государство, и когда у них что-то такое где-то в ухе зачешется, они идут в госпиталь МВД, конкретно эти. А еще другие идут в свой ведомственный госпиталь и так далее. Поймите, там, в общем, хорошо. Там врачи, койки, там парки. Мы объезжаем целыми кварталами эти госпиталя. Вот здесь на Щуки, на Октябрьском поле, во множестве. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Вот у меня было такое ощущение, меня Юрий зовут, у меня было ощущение от вчерашнего отчета, что оно превратилось в производственное совещание. Хованская задает вопрос, хостел можно ли на 5-м этаже или на 10-м, конверт. Все эти уже вопросы, когда на обсуждении даже на официальных каналах встречаются депутаты, да. А у них совсем другие, они себя открыты, они свободны, и они разговаривают о серьезных проблемах. Можно ли тратить детей у нас в России, там, держать, сколько, какая зарплата нужна, полстраны в серых схемах работы. То есть вопросов полно, но должна быть вторая сторона более выше, чем тот, который отчитывается, чтобы он не ожидал какие-то, то есть, ну, позиции другие высказывать.
Понятно. Это ощущение. Понятно. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы говорите, вот года два назад нам правительство уже предложило держаться. Они сказали честно. Да. Они сказали честно то, что они знают. Держитесь, ребята. И что получилось? Правительство заклевали. Теперь они не хотят говорить честно. Они прекрасно знают, что происходит на самом деле. Но вынуждены врать для того, чтобы их больше не клевали.
Ну, почему? А мы понимаем, денег нет, но это уже мем, это не страшно.
Да. Это ничто. Он не хочет, чтобы ему опять дали по шапке в очередной раз.
Понятно. Понятно. 7373, на самом деле, это год назад было, это было в Крыму, я думаю, что это было меньше года назад. 7373, не два года назад, как вы говорите. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ах, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Михаил.
Да, Михаил, я прошу вас, выскажитесь, пожалуйста. Что вы знаете об экономике, что вы знаете экономику такого, чего не знает правительство?
Мне кажется, что Делягин все высказал.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Слушаю.
Да, Владимир, приглушите радио, пожалуйста, заносит звук.
Бросила, хотят, и сами делают, что хотят. Просто они правительство хочет экономики.
Нет, ну кого-то же содержит. Приглушите радио, пожалуйста, я хочу...
Да.
Можете? Приглушите. И все-таки содержит какое-то количество малообеспеченных, какие-то социальные слои поддерживаются, МРОТ будет повышен до 9 тысяч, до прожиточного минимума через 2 года.
Алло.
Да, прошу вас, да.
Вы посмотрите, вот рекламки, помогите детям там, вот, боремся как бы за демографию, да, страны, а да. В итоге даже своим детям не можем помочь вылечить.
Да, да, это правда, это правда. А затем вы мутите, говорит 27-я Т, я вас узнал правильно, вы женщина. Я не мучу, если честно, я пытаюсь понять, что люди услышали вчера. Что вы услышали вчера, Т? Наберите, пожалуйста,
7373. Между прочим, нам Медведев вчера говорил, что у нас возраст увеличился.
Возраст?
До 72 лет, на 6 лет, ну,
средняя продолжительность 6 года по 17 за 11 лет мы стали жить дольше на 6 лет. Кстати говоря, почему ты не знаешь, почему?
Конечно, что благодаря нашему правительству.
Благодаря правительству. А
у
что,
них так хорошо
что
работает система здравоохранения.
А, это защита от здоровья.
Конечно.
Не может, нас стали чуть меньше пить. Не
зря же Медведев об этом говорит.
Стали, может быть, чуть меньше пить.
Не может говорить, что это просто чудо небесное там.
Не знаю. 7373948. Мы продолжаем говорить об отчете правительства. И мы рассказываем, у нас очень интересное голосование. Правительство, думая о народе, опирается на какие-то сведения о народе. И эти сведения верны, говорят 6% наших слушателей. Эти сведения не верны, говорит 94% наших слушателей. 94%. Интересно, а какие сведения есть у вас? Алло, здравствуйте. Слушаю.
Алло.
Здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте.
Сережа, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я вчера внимательно слушала Медведева.
Да.
И вот он 33 раза сказал, мы об этом поговорим попозже еще.
А, интересно.
Да, вот понимаете, я даже удивилась.
А почему вы удивились?
Ну, почему он так говорит? Мы попозже, с кем он попозже поговорит? Он сейчас перед народом выступал.
Угу. Спасибо, это интересно, интересно. Спасибо, 7373948. Есть какой-то разговор попозже? Может быть, с посвященными людьми, может быть, с этими же самыми людьми, но которые...
Может быть, он имел в виду, что попозже. За ваши вопросы мы с вами еще поговорим попозже.
Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Да, я бы хотел пример вам привести. Вот у меня родственник за Крым получил большую награду.
Какой?
По телевидению у нас говорили, сколько за Крым, что за Крым, за присоединение Крыма проголосовал там 96%.
96 с чем-то, почти 97%. Да.
По факту 75.
Я не знаю ваших фактов. Почему вы не подадите в суд? Послушайте, не говорите мне, мне крымчанину, который был там в Крыму через два дня после голосования. Ну, давайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Алло, здравствуйте, слушаю. Меня зовут Алина.
Да.
Смотрите, в Японии, если в течение четырех квартал экономика падает, да, но не показывает положительный тренд, то экономический блок полностью уходит в отставку.
Да.
А в России уже последние 13 кварталов, то есть 39 месяцев мы идем вниз.
Да.
Это первый момент. И второй момент. За последние 3 года уровень жизни населения в России, ну, доходы упал практически,
да,
наполовину.
Да.
Вот, я думаю, два главных фактора, которые должны говорить о эффективности работы правительства Медведева.
Верно, верно, есть такие критерии в некоторых странах. Но мы-то понимаем, что... Понимаете, в чем дело? Вы исходите из того, что дела делает правительство. А у нас дела делает китайская экономика и американская экономика. Поэтому правительство как может за это отвечать? Я серьезно говорю сейчас. У нас дела, собственно, экторы. Дядя, писающий на муравейник. Ну, какой-то стоит дядя. Муравьи живут в муравейнике, на него писает дядя. Дядя не мы. То есть, отчитывает, мы правительство муравейника. Мы в муравейнике говорим, ребят, мы делаем, что можем. Но он писает и писает, струя толстая. Ну, толстая струя такая, мощная какая-то. Видишь, был бы простатит, может, потоньше была бы. Но нет, у него нет простатита. Пожалуйста, и струя толстая. Что ты будешь делать? Ну, куда? Хорошо, значит... А мы отчитываемся о чем? Как мы спасаемся от струи? Как мы, куда яйца переносим от струи? Где мы заховались, чего от струи? Но не мы решаем, какой нашей экономике быть.
Так мы про струю-то ничего не
говорим. Мы не можем ее решать, эту нашу экономику, поймите вы. Ну, мы не можем ее решать. Это не, вообще не мы ее делаем. Экономику нашу делаем не мы. Мы живем в этой экономике, но делают какие-то дяди, я знаю, Китай делает там. Будет вот подъем в Китае, значит, у нас будет подъем. Будет подъем в Америке, у нас будет подъем. Ну, дай им Бог здоровья, надо молиться на Америку с Китаем. Ну, все, давайте на колени встанем, будем молиться. Я из Комсомольска, жил в Хабаровске, переехал в Москву, 30 лет, двое детей, плачу все налоги, НДФЛ, НДС 18%. Предприниматель, много летаю по стране, пишет Алексей. Я в шоке, людям просто сейчас непросто, вот, людям сейчас непросто, кризис очень чувствуется, люди никому не верят, вчера получал с женой загранпаспорт, не русских больше, чем русских на получение гражданства, представители власти вытирают ноги, в стране скоро будет военное положение, почему военное положение, за людей и державу обидно, мне 30, я хочу идти в светлое будущее, так, пока поостановитесь чуть-чуть, сейчас новости. Госдума приняла... А, нет, подожди, мы собирались еще про Медведева. И очень много звонящих. Я хотел про Медведева сказать, что когда вы говорите о правительстве, вы все время исходите из того, что оно полномочно. То есть оно может что-то делать. На самом деле,
да, мы очень на это надеемся.
Да, да, на самом деле это не совсем так. Правительство в сущности лавирует, я говорил об этом перед новостями, лавирует в условиях, которые не контролирует. То есть правительство лавирует в неконтролируемых условиях. Вот же сущностная работа, понимаешь? Они похожи на серфингиста, который стоит на доске, и он не контролирует в сущности волну. Он может пользоваться волной. Ну вот, а вдруг штиль?
Ну, это такой лицемерный серфингист, который все время пытается доказать, что волной он вроде как управляет. И вроде как у него все хорошо.
Но он не управляет.
Хотя мы смотрим на него и видим, что нет. Он не управляет этим процессом, и он ничего не может сделать.
Да, вот я вам напомню еще раз, послушайте, что говорит Медведев. Что он говорит?
О том, что мы боимся слова «кризис». Ну, помилуйте, кто ж его боится? Значит, мы открыто об этом говорим. Да, но, уважаемые коллеги, давайте так, по-честному, я сегодня все так специально смягчил, имея в виду и то, что экономика стала отрастать действительно, и... Целый ряд отраслей дает уверенный рост. У нас есть масса позитивных показателей. Ну так, давайте на землю опустимся, все. А мы в каких условиях живем?
Стоп. Вот здесь, отсюда можете конспектировать. В каких условиях живем? Внимание. Мы живем в условиях, которые мы не в силах контролировать. То есть есть условия, они ключевые, они абсолютно ключевые, главные. И их-то мы и не контролируем. Мы не контролируем условия собственного, условно говоря, ты входишь в действие, в игру, которую ты не контролируешь. И он описывает, премьер-министр описывает эти условия. Послушайте внимательно.
А мы в каких условиях живем? Финансы закрыты. Блокада. Нефть упала в два раза. Вы это все забыли?
Стоп. Значит, финансы. То есть Запад не дает нам денег. Запад не дает нам денег. А Восток тоже не дает нам денег. Нам Китай не дает денег. Вы знаете, что Китай нам не дает денег. Несмотря на все сопли о дружбе. Вот эти вот много слез было пролито. Много было тостов выпито. И по-китайски мы пели подмосковные вечера. И все это мы делали, да? Но несмотря на все эти сопли, денег нет. Ниоткуда. Их нет. И нефть упала в два раза. О чем говорит в сущности Медведев? Он говорит, ребята, мы работаем в условиях, которые сами не контролируем. То есть он в сущности говорит, что дядя писает на муравейник. Вот же в чем дело. Он говорит, дядя писает на муравейник. Ку-ку. Понимаете?
А мы уворачиваемся.
Мы не правомочные, как сказать, но мы не... Это не мы решаем, что нам делать.
Просто
это не мы решаем.
Два часа он рассказывает, как все здорово и хорошо.
Да.
И после этого это заявление...
Эктор, не мы. Оправдание. Вот кто Эктор. Вот они Эктор. Китайцы. Вот они, Экторы, они делают собственную экономику. Делают. И американцы делают. А мы не делаем, мы уворачиваемся от писающего дяди, от струи. Команда по муравейнику, струя пошла левее. Все такие, правительство, что нам делать? Правительство, шуруйте все, правее шуруйте все. Мы такие собрались, такие, правее, братва, правее. Денег нет, все, давай, быстро, правее все. Метнемся правее, метнулись все, яйца перенесли, все, метнулись. Дядя теперь писает правее, мы такие... Шухер, братва, что делать? Правительство. Что делать, правительство? Они такие. Метнитесь к его ногам ближе, он не будет на штанину себе писать. Ну-ка, быстро, к ногам, быстро. Мы такие. Метнулись, братва, метнулись. Мы метнулись опять. Понимаешь, в чем дело? Мы не решаем вопросы нашей экономики. Мы их не решаем в принципе.
Но мы же каждый год ждем, что будем что-то решать.
Мы не решаем.
Что-то изменится.
Нет. Вот они решают. Вот, пожалуйста.
Ой,
все. Они решают. И они нам не дали денег. Нет, не дали. Мы, когда говорили, мы повернем на восток. Вы помните, все помните. Наверное, не дети малые. Вы же помните, у вас есть память. Повернем на восток. Мы получим деньги от китайцев. Ответ. Нет, они нам не дали. Они не дали нам денег. Нет, денег нет. Все, до свидания. Они говорят, а почему, мы спрашиваем, почему денег вы не даете, китайцы? Ну, вы же китайцы. Они говорят, потому что американцы запретили. Как вы слушаете американцев? Вы же китайцы, вы же суверенная страна. Они говорят, ну, а мы не хотим ругаться с главной экономикой страны. Зачем? Планеты, простите. Есть главная экономика планеты. А мы говорим, а что мы должны с вами тогда? Мы хотим сотрудничать. А давайте петь. И все. Давайте петь. Что хочешь, они поют. Что хочешь, поют. Они говорят, давайте вместе петь, товарищи. Все, все без проблем. Вот. Мы говорим, а денег можно? Нам денег здесь сбоку где-то. Катюша, и сразу пш, немножко. А мы, а нет, нельзя, нельзя. Извините, а почему нельзя-то? Ну чуть-чуть дайте, ну чуть-чуть, ну много не надо. А нет, нет, петь будем, денег не дадим. И все. И весь сказ. Ну это же очень просто. Правительство поэтому существует в условиях, когда действительно они действуют в условиях, которые сами не контролируют и которые сами не могут создать. Ну не создать невозможно.
Ну вот слушатели справедливо замечают, ладно, экономика, а Платон кто ввел?
Я забыл, американцы, не знаю
не
кто.
Не китайцы, американцы. Не американцы.
Нет, американцы вели Платон. Платон вели американцы, конечно. Ну, китайцы возмутились. Китайцы говорят, как это возможно, что вы ввели Платон, говорят китайцы. Я так увлекся советской русской музыкой на этом самом, на китайском языке, что вот, нет, Платон ввели американцы, а китайцы возмутились. Вот так. Китайцы говорят, это не мы ввели Платон, китайцы, ну, а же американцы ввели. Ну, хорошо, ну, а что за проблема?
Да,
нет, а главное, нет, ответ главный дал Зюганов. Мне кажется, мы должны понимать, как жить в дальнейшем, и здесь нельзя пренебречь Геннадием Андреевичем. Геннадий Андреевич сказал, что нужна Святая Русь. Святая Русь, ребята, Святая Русь. Вот я серьезно говорю, здесь я абсолютно полностью согласен и аплодирую внутренне. Геннадий Андреевич, расшите, я вас поставлю, и расшите, я всплакну вместе с вами. Вместе с вами.
Вам в любом случае придется возвращаться к ленинско-сталинской модернизации, изучать опыт реформ Китая. В любом случае, нам надо взять то, что нас учили и тут говорили. Святую Русь, великую державность, советскую справедливость.
Тогда... Все, Святую Русь. Запомните, пожалуйста, законспектируйте. Прожгите паяльником, не паяльником, а лобзиком, себе выпилите в мозге в вашем упрямом мозге. Святую Русь. Великую державность и все, чему вас учили. Нет,
сталинские.
Не, он три вещи.
Режимы и китайское еще.
Ты зря. Он называет три тезиса. Вот послушай внимательно.
Но ни в одном магазине он не стал ни на копейку дешевле.
Кто?
А люди потеряли в доходах за три года примерно 20%.
Я думал, что он говорит
20%.
О ком-то, о человеке, о ком-то.
Да нет. Почему, если хлеб нет, есть, нет. Ходим
да. За секундочку, кордон. Сейчас мы крутанем, но все-таки... Подожди, на сколько там было? 42 минуты... 44 или 42?
Да, 44.03.
44.03, сейчас я вам дам. Вот, тут пожалуйста.
Говорили. Святую Русь, великую державность, советскую справедливость.
Все, тогда... советскую справедливость. Я забыл советскую справедливость. Советская справедливость.
Вот справедливости
забыли. Да, советская значит шампанское! Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за склонение к самоубийству, внесенный заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой после широкого обсуждения так называемых групп смерти в интернете. За проголосовали 425 депутатов. Все, ну это все прекрасно и все. Значит, что нельзя, насколько я понимаю, вообще нельзя слово самоубийство или как? Нельзя смотреть, что говорить. Три новых статьи будет. Склонение к самоубийству путем уговоров, предложений, подкупа, обмана. Или иным сказать, можно сказать, что там есть Царствие Небесное, например. А, нет, самоубийцам нет Царствия Небесного, все правильно. Или иным способом, при отсутствии признаков доведения до самоубийства. Или помощи в самоубийстве, или об организации склонения к самоубийству, вовлеченности несовершеннолетних в смертельно опасную деятельность, например, зацепинг. Окей. Я ничем таким не занимаюсь. Ты занималась чем-нибудь подобным?
Зацепингом, руфингом нет.
Нет. Ты пыталась...
А склонить кого-то?
Склонить кого-то или помогать кому-то?
Нет.
Нет, я тоже нет. Значит, внимание. Наказание в виде лишения свободы до 6 лет за преступление в отношении детей, граждан в беспомощном состоянии или беременных женщин с помощью СМИ или интернета до 8 лет лишения свободы. Но я, к сожалению, у меня есть внутреннее противоречие. Какое? Я считаю, что склонить к самоубийству, мне кажется, невозможно.
Я согласна, но есть некие факторы, да, которые тебя могут все-таки подтолкнуть в ту или иную сторону. То есть у тебя есть психическое состояние, может быть, наклонность какая-то к там, драматизации, да, или еще чему-то. Вот. Есть период в жизни, когда у человека, в принципе...
Он шаткий. В этот момент он шаткий.
И не просто шаткий. Например, у подростков,
у тебя были
мне кажется,
о самоубийстве
скорее...
или нет? Да. Когда-нибудь. Да. Когда-нибудь в жизни.
Ну да, когда сильно поругаюсь, я думаю, все.
Когда? Ну как? Это что, один раз в жизни было?
Ну, да.
Один раз в жизни? Ты думала о самоубийстве? Да, один раз в жизни? Ты продумывала механизмы, как ты это сделаешь, или ты не продумывала механизмы?
Продумывала механизмы.
Да. То есть это серьезный случай. Хорошо, можно я задам вопрос слушателям? Очень просто. Скажите, пожалуйста, у вас хоть раз в жизни были мысли о самоубийстве? Хоть раз в жизни так, что вы продумывали механизмы? 134-27-35, да, 134-27-36, нет. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Потому что у меня никогда в жизни этого не было. Я почти с удивлением смотрю на вас, на всех, как на сумасшедших. Я думаю, что вы чокнуты. Я ни разу не в жизни, нет, ровно ни одного раза в жизни. Ровно ни одного раза в жизни. Понятно, да? Поэтому, когда я смотрю на вас, я думаю, что вы чокнуты. Всех вас надо немедленно в ветеринарку и усыпить. Нет, усыпить в хорошем смысле. Не имеется в виду...
Да просто драматизма в вашей жизни нет. Скучно живете.
Нет, а? В моей жизни драматизма сколько угодно. Например, я борюсь с лишним весом. Например, я ненавижу эту погоду, потому что я не могу сесть на мотоцикл.
Это не тот драматизм.
Это мой драматизм. Мне кажется, что главная проблема человечества, это моя борьба с лишним весом. Никаких других проблем у этого человечества нет и быть не может. 7 миллиардов бестолковых бездарей абсолютно проводят время, ну, мне кажется, должны бы проводить время, раздумывая о том, как мне избавиться от лишнего веса. Все остальное просто пустозвонство какое-то. Хорошо, ладно, я останавливаю это голосование. Я вижу, что... Напиши, пожалуйста. Вы хоть один раз, по крайней мере, один раз в жизни вы продумывали самоубийство вплоть до методов самоубийства. Да, 59%, 41% нет. 59%. Вот с этими людьми мы едем вместе в метро. 59%. Пожалуйста.
Это еще ничего не
всех
значит.
Всех надо ловить с очком. Ловить с очком вас надо. Вот что.
Не знаю, да? Мне кажется, у каждого человека есть здоровые мысли о смерти. Там,
здоровые мысли о смерти.
Продумывание своих похорон, да,
Боже
какие
милость.
Они будут.
Боже
что
милость.
У тебя будет на могилке, если это будет могилка. Может быть, ты хочешь кремацию или не кремацию и так далее. Это нормально, на мой взгляд. Ну, Крэзи. То есть ты испытываешь себя, ты смотришь, какой ты, и особенно это делают подростки, для них в этом, мне кажется, нет ничего прям такого. Это не значит, что это серьезное намерение, и они серьезно об этом думают. Я, между прочим, как-то даже изучала возрастные пики, на сколько лет они приходятся.
Так.
Помимо подросткового возраста есть еще прям совсем юные подростки, да, дети, это 10-12 лет, тоже довольно много, я очень удивлялась этому. Так. И пожилые люди вот в 60 и чуть выше, 65, там тоже такой пик.
Ага.
Это меня еще больше поражало, потому что я-то считала, что на пенсии, ну это рай вообще, что можно там печалиться о чем.
Я абсолютно случайно в этот день, когда Яровая продвинула эту идею в массы, выскочила на меня инструкция НКВД СССР. инструкция НКВД СССР, которая рассказывает об основных критериях. Это инструкция. Facebook выбросил на меня это как memory. Я год назад это публиковал. Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД СССР. Значит, нужно следить за всем. Внимание. Как набирать кадры? Я ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. Но смотри, как надо было бы по-хорошему. Узнать о друзьях, товарищах, входящих в постоянный круг общения кандидата. По принципу, скажи мне, кто твой друг. Обращать внимание на окружение жены кандидата. В данном случае, твоего мужа. Как правило, это бывает змеиным гнездом, пишет инструкция. Я читаю по тексту.
У меня все хорошо. Мужа нет, змеиного гнезда нет.
Спокойно. Что значит нет мужа? Ты опять призываешь слушателей на тебя жениться? Прекрати.
Я тебе говорю, что я подхожу пока по вашим критериям.
Да, не возьмут,
да и
женятся, спокойно. Как
Берите
правило,
меня на работу.
Как правило, это бывает змеиным гнездом. Змеиное гнездо. Тогда семейная жизнь сотрудника будет целиком. Как правило, окружение жены или мужа – это змеиное гнездо. Дальше.
Потому что наседают все время.
Основные видимые признаки дегенерации, вырождения. Кого не брать? Нервный тик или судороги лица. Косоглазие и прочие деформации лица. Рыжих, конопатых, недаром царь великий, Петр Великий, издал указ, запрещающий рыжим, косым, горбатым давать свидетельские показания в судах. Эти исторические аксиомы необходимо применять в повседневной практике органов НКВД. Понятно, да? Рыжим, косым, горбатым. Всякие дефекты речи, шепелявость, картавость, заикание, хронические мигрени, лошадиные зубы, торчащие вперед, как у лошади зубы. Покажи зубы.
Ну как торчат?
Да, нельзя брать в НКВД, обратите внимание. Туда отбирали просто мисс Россия постоянно. Мисс Россия и мистер Россия. Родимые пятна. При медицинском обследовании следует выявлять большие родимые пятна. Это Горбачева не взяли ни в коем случае. Особое внимание обращать на национальное происхождение.
Ну все, прокол.
А очень опасными в социальном плане по своей психогенетической сущности становятся люди, происшедшие в результате смешанных браков. Смешанных браков. Хасаншина, сколько в тебе кровей?
Ой, много.
Ну, сколько?
Ну, как минимум татарская, русская, украинская.
Ну, 4. Сколько? Число скажи.
Узбекская. Вот.
4?
Пока 4, да.
4 крови.
Ну, там еще, на самом деле, понамешано.
1, 2, 3, 4. У меня тоже 4 или 5, уже забыл. Все. Если вспомнить гунов и хетов, то, конечно, больше. Хорошо, дальше. Самоубийцы, вот я подхожу к самоубийцам. Важно знать, были ли среди близких родственников те, кто покончил жизнь самоубийством. Независимо от обстоятельств, сложившихся при жизни покойного. Вот это Яровой бы знать надо. Яровая, мадам Яровая, госпожа Яровая, мадам ле депут... Хорошо, я... Не важно. Товарищ депутат. Так, лучше по-русски. Товарищ депутат, послушайте внимательно. НКВД знала какие-то вещи. Вам бы следовало это учесть в законе.
Слушайте, НКВД показ... бы самураев не взяли бы.
Не,
НКВД.
Исследования показывают, что склонность к самоубийству, пишет инструкция НКВД, это наследственное заболевание, передающееся из поколения в поколение. Не обязательно должно быть так, что каждый в наследственной цепи должен покончить жизнь самоубийством. Но если это произошло однажды, то обязательно повторится, даже если пройдет несколько поколений.
Ну, надо сказать, что отчасти они правы, потому что почти все эти вещи фиксируются на генетическом уровне. Например,
волчья
страсть
пасть,
к курению,
не брать.
Да?
Заячья губа, не
это
брать.
Это тоже на генетическом уровне.
Ненормальная пигментация кожи, не брать. Ненормальная волосатость тела и лица. Сросшиеся брови, не брать. У женщин. Сросшиеся брови.
На брови.
И менее волос на лице у женщины. Не брать. Значительное количество мелких родимых пятен на коже и небольшое число крупных у женщин. Не брать. Реверсивные признаки. Перепонки ноги амфибии. Ненормальное развитие кожных молочных желез. Нахождение одной или нескольких грудных желез у мужчин.
Очень
увеличение
большие.
Числа молочных желез и грудных сосков. Несколько грудных сосков, более двух. Голова ненормально, более малой развер. Ненормальная форма головы по 4 видам. Косость головы, суживающаяся кверху голова, седлообразная голова, ладьеобразная голова. Все дегенерация. Органы зрения. Ужас. Секундочку. Кишечный канал. Что с ним? Боже мой. Кишечный канал. ротовое отверстие у дегенератов может быть или очень большим, как у Джули Робертс, или очень слишком маленьким, у Марины Ниеловой, или слишком маленьким, я не знаю, у кого маленькое. Зубы представляют собой один из органов, а наиболее подверженных дегенеративным изменениям. В глубокой древности по зубам определяли полноценность человека. Зубы могут быть в неполном числе. Или же при полном числе резцов имеют нормальную величину, а два других слишком узкие, недоразвитые, встречается недоразвитая челюсть и так далее. Мочеполовой аппарат у дегенератов встречается, ненормально малая величина полового органа, недоразвитие, наличие только одного, гермафродизм у женщин, малость молочных желез. Сиськи маленькие. Недоразвитие, заращение маточного рукава, малость, недоразвитие матки, двурогая матка. Боже мой. Все, слушайте, инструкция НКВД у меня в Фейсбуке, почитайте в движении.
Подъем. В движении.
Хорошо. Видишь, в Фейсбук зайдите, ребят, дальше посмотрите. Сколько баллов, мы не понимаем.
Пять баллов.
5 баллов, центр теперь остановился, наконец-то. Кремлевская набережная стоит полностью, и все, что к ней подъезжает, да, Остоженка полностью стоит в мертвую. И Пироговка тоже, Большая Пироговская, очень плохая, бульвары отвратительные, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй недров, Сережа, в серебряное рожо.
Десять часов 5 минут, четверг, 20 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва! Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Эльвира. И Сергей Даренко, доброе утро.
Так, давайте поговорим. Крым для России, что такое Крым? Нефть, ой, нет, ну, конечно, мы посмотрим сначала нефть и доллар, и все это посмотрим, конечно. Мы помним, что мы качаемся, мы понедельник были 56.30, сейчас 56.45, видишь. Это, надо сказать, что рубль ослаб по сравнению с вчерашним, и когда был 56.25, и по сравнению с позавчерашним, когда вообще прогуливались на 55. И 60.63 мы видим сегодня по евро. Итак, доллар, я повторю, сейчас 56.46 в эту секунду. И 53.45 нефть. А в понедельник, как вы помните, мы ее видели на 55 с лишним. Сейчас 53.41. Нефть продолжает падать. Нефть падает 53.41. Посмотрим. 1.0740 мы видим довольно высокий евро. 1.0740 мы в начале недели, как вы помните, находились в диапазоне 1.06-1.0640. 1.0645. И сейчас 1.0740 на целую фигуру слабее доллар к евро. Ну хорошо, где ваши 54 рубля за доллар? Я говорил, что 54 рубля за доллар будет при фантастическом сценарии и нефти 65 в июне. Я говорил об этом? Говорил. 54, 53.95. 50, я сказал, будет 53.95 в июне. Посмотрите, пожалуйста, календарь. Если вам не трудно, посмотрите календарь. Сейчас июнь. Что-то не очень жарко, нет? Июнь сейчас или что? Хватит придираться. А я уверен, что в мае будет 54 доллара. Говорит Степан из Вайтрана. Но я давал на июнь так осторожненько. Не знаю, с евро я не работаю. Я жду, когда он будет 1.18, чтобы оттуда выйти. Я по 1.18 вошел и буду ждать, сколько понадобится. 10 лет, 20 лет меня не волнует. Понятно, да? 48 я тоже уже говорил, потому что рубль очень крепкий, и 54 мне представляется, может быть, легко достижимым горизонтом, а вот 48 трудно достижимым горизонтом. Хорошо, а вы ездите на Фольксе? Нет, я не езжу на Фольксе, я пересел на BMW. Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на чем бы то ни было, кроме BMW. Жизнь слишком короткая штука. Ездите на BMW, говорю я. Так, давайте вернемся к темам для обсуждения в медицинском...
Короткой жизни.
Да, короткой жизни, на которой мы едем по BMW, по которой мы едем на BMW. Потому что она слишком короткая. Некогда экспериментировать. Понятно? Хорошо. Лесин сейчас на том свете. Он не ездит ни на каком мотике. В медицинском колледже Серова запретили... Колледж или колледж? Колледж, не знаю.
Ну, мы медицинском... говорим колледж.
Колледж. В медицинском колледже Серова запретили хиджабы и установили слежку за соцсетями студентов. Мне кажется, это очень правильное, похвальное мероприятие, которое нужно, безусловно, нужно как-то поддерживать всеми силами.
Слушайте, у нас был последний островок свободы в интернете где-то.
Нет, они друг за другом следят. И очень правильно. Это очень правильно. В Серовском медицинском колледже запретили носить хиджабы. А за соцсетями студентов круглосуточно стали наблюдать волонтеры молодежного движения ОКО. Жить наблюдать, надо подписываться. Если бы они подписывались еще перекрестно, они бы давали людям лишнюю подписку. Об этом рассказала директор учебного заведения Елена Шивалова на заседании комиссии по профилактике экстремизма. Сейчас в молодежной среде началась профилактика экстремизма. Может быть, вы почувствовали это на своей шкурке. Как-то вашу шкурку стали полировать. По словам Шиваловой, запрет на ношение хиджабов вели из-за того, что были лица, которые посещали занятия в национальных одеждах. Я не могу не вспомнить еврейский анекдот на этот счет.
Какой?
Ты помнишь прекрасный древний еврейский анекдот?
Нет, не помню. А?
Значит, сейчас скажу. Дочка говорит папе: папа, нам сказали завтра прийти в национальных одеждах. Он кричит жене на кухне: Сара, ты слышала, эта маленькая дрянь уже хочет норковую шубу. Завтра прийти в национальных одеждах. Ну вот, прекрасно. Значит, ну это старый анекдот, простите, это какой-то вообще 60-х годов. Ну вот. Также она отметила, что студентов проверят на толерантность. Я вижу здесь неприкрытое ханжество. То нас, простите, требуют быть нетолерантными, то толерантными. Что это значит? Мы не можем себя найти, простите. Нас требуют презирать пацифистов и педерастов, чтобы мы презирали их. Мы презираем. После этого нам говорят: вы нетолерантны. Извините. Как, где же, куда метнуться? Уже третий год при приеме документов мы проводим психологическое тестирование и отслеживаем толерантность. Толерантность как желательный параметр.
Интересно, как они это делают.
Толерантность даже желательная. То есть они ходят под флагами шестицветными ЛГБТ-сообщества, я думаю, там все. Потому что толерантность нужна, наоборот, нужна теперь.
Там интересно дальше, она говорит-то.
Обязательно проводим анкетирование студентов на определение национального состава. Также проводится анкетирование на знание наличия молодежных субкультур.
И какая толерантность в этом контексте? Толерантность может быть к нациям? Может быть, ее.
Как отметил руководитель учебного заведения, соцсети и электронная почта студентов находятся под наблюдением. Для выявления суицидальных или экстремистских материалов специально дежурит патрули ОКО. ОКО — это ребята. Они создают сайты, отслеживают электронную почту студентов и своих друзей. На предмет... Как? Послушайте внимательно. Ребята отслеживают электронную почту студентов и своих друзей. Вы понимаете, что это значит?
Значит, не надо иметь таких друзей.
На предмет выявления проэкстремистских наклонностей. Сейчас мы отслеживаем абсолютно все инстаграмы студентов. О, я думаю, они все свалили в Тамблер или в Фликр, куда-нибудь туда. Это уже дало результат. У нас выявились студенты, которые имеют отношение к субкультурам, склонные к суицидальным наклонностям. А также те, у которых есть друзья других национальностей. Мама, что творится? В Серове что творится? Товарищи, что творится в Серове? Серов — это город. Значит, там есть люди, выявлены, у которых есть друзья других национальностей. О-ля-ля. После этого мы провели анкетирование студентов и вызвали родителей. Ну, что ты пожалуйста.
Вы видели? У него друг татарин. Вы знаете, еще у него есть друг Эмма.
Шевалова добавила, что некоторые студенты стоят на учете у психиатров и психологов, а также состоят в группах риска. По ее словам, медицинский колледж пошел на хитрость и начал глушить Wi-Fi на территории учреждения, чтобы студенты даже телефоны не могли никуда выйти. «Все под колпаком», сказала председатель комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Небулина, которая слушала доклад Шеваловой. Она попросила руководителей учебных заведений в такой рьяной борьбе обойтись без перегибов, чтобы дети и родители не чувствовали, что их права ущемлены. А так далее, так далее, так далее.
Также она заметила, что в Серове нет постоянного детского психолога.
Да.
Что, в общем, ненормально вести такие вот тестирования, такие какие-то профилактические меры, как они это воспринимают, и при этом без квалифицированного психолога.
Да. Значит, есть несколько студентов с первого и второго курсов, которые занимаются отслеживанием социальных сетей наших учащихся. Это уже другое. А, то есть студенты отслеживают школьников. Вот еще очень правильно. Это очень правильно. А школьники должны отслеживать студентов. Как-то по кругу должны ходить, как в дни опричника у Сорокина. Официальная группа, да, учащихся. Они отслеживают такие группы, как «Подслушано», «Волонтеры-медики», «Dance for Life» и групп, и других групп нашего города. Как это прекрасно. Как это духоподъемно. Точнее, я бы внедрил это всюду. Я бы внедрил это всюду. Это очень правильно. Слушай, значит, я хотел сказать, что в Госуниверситете Владимирском тоже блистательно идут занятия. Ты знаешь?
А там что?
Там показывают фильм про Навального, который Гитлер.
А, да.
Да.
И обсуждают.
Как выяснилось, что Гитлер и так далее. Все это одно и то же. 18 апреля, накануне, студентам Владимирского государственного университета в ЛГУ показали фильм, в котором оппозиционера сравнивают с Адольфом Гитлером. Называют психопатом, сообщают все сайты. Все сайты, это полный интернет. Значит, он психопат. Я думаю, почему что-то у меня... Голубоглазый какой-то. Оказывается, психопат. Оказывается, он психопат. Вот видите, есть диагноз. Все.
Его надо проверить по инструкциям НКВД.
Все, попался он на диагноз. Все, готово дело. Пожалуйста. Вот вам, как проходит показ фильма, что Навальный Гитлер во Владимирском университете.
Никто никого, по крайней мере, правовая школа, никогда, никого, никуда не сгоняет. Нас пригласила администрация Владимирского государственного университета провести вот такую встречу с молодежью. А кого куда согнали, это уж вы разбираетесь со своей администрацией. И претензии не в наш адрес. Это наша работа.
Хочу пояснить, что это люди пришли. Они пришли откуда-то. Они не сотрудники университета, они говорят, нас пригласила администрация.
Вы ничего и не поняли, я так думаю. Вы просто включились вот в эту модную, в эту тусовку, что действительно...
А они ничего не поняли. То есть фильм показали, никто ничего не понял.
Просто немножко... Не перебивайте меня, пожалуйста. Я вас не перебивала.
И она не перебивала. Старше, она правда старше. Понимаете, но младше меня. С другой стороны, она младше меня. Поэтому я могу перебивать, правильно?
Есть гораздо более глубокие проблемы и вопросы. И вы должны прекрасно понимать, что прежде всего здесь политические амбиции определенного круга людей. Вы также знаете о том, вам все преподаватели на всех занятиях говорят о том, что сейчас идет целенаправленная война в отношении Российской Федерации. Информационная война, кибервойна, гибридная война. Понимаете? И ставка делается на молодежь. Не зря через сеть интернет.
Но меня она убедила в любом случае. Я честно говорю, студенты сидят, я вижу, что они не понимают и не понимают, что им хорошее говорят. А меня она убедила. Тебя убедила?
Нет.
Убедила. Меня убедила, что ты упрямая. Меня убедила.
Да. Поэтому не надо, девушка, научитесь разговаривать и выслушивать других людей. Вам не хватает такта. Я не знаю, вы педагог или юрист, но если я педагог или юрист, вы должны...
Меня убедила. Тетка хорошая. Ей-богу, тетка хорошая.
И при том с уважением.
Сейчас, с уважением надо.
Это ваша обязанность как будущего специалиста профессионала.
Сейчас.
В первую очередь. А сейчас вот хотелось бы именно...
Ну, это они кричали там. Я сейчас объясню. Я перемотал. Они кричали этой тетке.
Только показали материал. Мы даем информацию.
Сейчас там люди возмущаются из зала. Но это наверняка агенты ЦРУ, мне кажется. ЦРУ, МОСАДА.
Понимаете, можно оказаться в сложной жизненной ситуации. Только потом будет поздно уже как-то из нее выходить.
Правильно, присягнешь дьяволу. Вот и пожалуйста, все. Подпись поставишь, под документом о продаже Отечества. Вот бы я с чего начал. Почему меня не приглашают во Владимирский университет? Я бы сказал, продадите душу дьяволу, поставите подпись кровью под документом о продаже Отечества.
Научитесь разговаривать и выслушивать других.
Но они орут там на нее.
Я не знаю, вы педагог по отношению к другу.
Хорошо.
Я повторю свой вопрос. Почему, да, вы, почему вы пугаете нас войной и революцией?
А кто вам сказал, что я вас пугаю? Я вам сказала, топнула ногой или прекратила пальцем, пугаю вас.
Вы с начала встречи говорите, что вы что, хотите повторения весны вот этой вот?
Я прям таким тоном сказала, как вы сейчас и брови вот так
поступили. Я, может быть, утрирую, но почему
а
вы...
А вот не надо утрировать, молодой человек. Надо все-таки быть объективным и честным. Понимаете, и не передергивать. Вот в этом вот ваша проблема. Понимаете?
Ну, в общем, понятно, что и там потом девушка выступает, в смысле, она качает права и так далее. На самом деле, много возмущающихся студентов, я думаю, от глупости, конечно. Они дети еще, дети, они дети. Вот почему, и... вот почему их сатана берет в свои эти самые рукавицы, понимаешь, что они дети. Дети, и сатана, безусловно, ими распоряжается.
Нет, но очень плохо, если все-таки что-то как бы все-таки политических амбиций, политических целей. Это понятно, что... Ладно, я не буду ничего говорить, пусть у вас останется информация о размышлении.
Размышление. Ну зря, она не поставила точку.
Видео Навального, чтобы люди, которые здесь сидят, видели две стороны и уже сами для себя решили. Ну, свое мнение.
А, девчонка говорит, покажите видео Навального и потом, что он Гитлер. Сначала видео Навального, а потом, что Гитлер. Чтобы мы подумали. Это лицемерие, девчонки. Она Моссадовка или ЦРУшница. Я знаю. Я сейчас знаю. Я знаю, что она Моссадовка. Моссадовка. Я объясню, почему. Потому что она посмотрела видео. Она посмотрела. Видео уже знает она видео. И поэтому она требует, качает права. Понимаете, в чем дело? Потому что она все знает, потому что у Навального, извините, 19 миллионов было сегодня утром. Или что? Я не знаю, сколько у него было. У него там, ну, сколько-то, скажем так, ну, может быть, 20 миллионов. Ну, меньше, чем между нами тает лед. У них там 46 миллионов было. Но Навального, по-моему, 19 миллионов просмотров. Или 20. Ну, я не знаю. Но это только на одном источнике. На самом деле их, конечно, надо сказать, там существенно больше. Может быть, и 30 миллионов, не знаю. А, хорошо. И, конечно, девчонка видела. И, конечно, она пытается троллить.
Да, я думаю, она все видела.
Она пытается издеваться над нашей. Вот это наш человек пришел, наш человек. Вот эта вот крашеная блондинка, это наш человек. С таким ясным, красивым голосом. А из зала кричат агенты ЦРУ и Моссада, которых она пытается... Навальный Гитлер, что тут говорить? Ну что, вы не знаете, что ли? Все
вы знают. Же понимаете, что этот ролик еще больше спровоцирует людей Абсолютно. На противостояние. Абсолютно. Особенно молодежь, потому что молодежь Но всегда
ролик
себя противоставляет.
Ты ролик смотрела,
обществу.
Ты ролик смотрела, что Навальный Гитлер?
Да.
Ты смотрела его?
Да.
Поняла, что он Гитлер?
Поняла.
Ну все, поняла, это вообще.
Там в картинках ну, все, там
на
очень понятно.
На потеху подписчикам. 20 марта этого года сторонники Навального поглумились над памятником Родины Матери в Волгограде, что вызвало гнев, ярость и боль у всех, кто помнит, чего стоила нам победа в страшной войне. Но демонстративное кощунство не вызвало у их лидера ни раскаяния, ни сожаления. Навальный со смехом заявил, что оскорбленных в Волгограде не нашлось. Но зато у Навального нашлись очень интересные подробности в биографии, которые объясняют, почему он так защищает потомков нацистов и полицаев. Давайте отмотаем на несколько лет назад. 2013 год. Выборы мэра Москвы. Навальный выдвигает свою кандидатуру в многомиллионном городе, где вместе живут и трудятся люди сотен национальностей. Но Навальный открыто призывает уничтожать инородцев как тараканов и в своих видеороликах агитирует использовать огнестрельное оружие. Выпускник западных университетов Навальный требует изолировать Среднюю Азию и Закавказье и выступлений повторяет нацистские лозунги европейских ультраправых.
Надо сказать, что европейских ультраправых поддерживаем мы официально. Но они приезжают все время в Москву на окормление.
Я думаю, знаете, с чем связан этот ролик? Очень много отмечали, что на этих протестные митинги
Нет,
вышли те люди, которые...
И также я напомню, что на выборах 2013 года Навального поддержал его оппонент, главный оппонент и победитель тех выборов Сергей Семенович поддержал его. Он помогал ему, Собянин помогал ему собрать подписи, вы помните, это было официально.
Было, да.
Было официально, то есть Собянин помогал Гитлеру, боже, Собянин... Гитлер собрал подпись. Мне становится страшно. То есть, в какой-то момент становится страшно. Теперь, когда я понял, что он Гитлер, о-ля-ля, Я понимаю, становится страшно.
Наша страна и наша задача уничтожить всю сволочь, пьющую нашу кровь. Мы нуждаемся в тотальной зачистке.
Отмотаем еще назад. Митинги на Пушкинской и Сахарова, беспорядки на Болотной площади, спровоцированные Навальным и его сторонниками. Навальный открыто призывает к насильственному свержению власти и к штурму Кремля.
Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас.
С Навальным на сцене один из одиозных лидеров русских националистов и активист ДПНИ Владимир Тор. На площади восторженно ревут толпы разогретых боевиков.
Я чуть-чуть мотану, потому что этих людей никто не знает. Но там Костя Крылов, например, и так далее.
Сейчас. Связями, но и открыто заявляет.
Национализм должен стать стержнем политической системы России.
Отматываем еще на год назад.
Знаешь, что ужасно в этом ролике? Они...
Да, в нем все ужасно.
Нет, нет, в нем что ужасно, а они настолько четко, красиво и с музыкальным бешеным наполнением вот этим дают лозунги, что ты прям стройтесь всемирно. Вот смотри, я такой...
Это правда.
Я такой, смотри, вот я такой беру такой вот сейчас и прям становлюсь вот так, да? Вот так становлюсь. И кричу, ну, я начинаю кричать «Еволь» в какой-то момент. Серьезно, слушай.
Со связями, но и открыто заявляет.
Национализм должен стать стержнем политической системы России.
Ура! Дальше. Ну что, я служу России! Ну, потому что они так убедительно рассказывают.
Они так убедительно вырывают цитаты, озвучивают их, представляют вот фотошопом голову Навального к форме.
Национализм должен стать стержнем... Чего там забыл? Я что-то запамятовал. Национализм должен стать стержнем чего?
Да просто стержнем, давайте...
Чего стержнем-то? Извините, я запамятовал. Дурак просто. Сейчас я еще раз.
Уничтожающими репутацию связями, но и открыто заявляет.
Национализм должен стать стержнем политической системы России.
Отматываем...
Я такой сразу такой, да! Ну, в хорошем смысле. Национализм, гражданский национализм, да подобно европейскому. Я, в общем, за тоже.
Я согласна.
Ну, европейский национализм имеется в виду,
но
да?
У любой нации должно быть здоровое ощущение себя как уникального.
Имеется в виду национальность как, национальность не как этничность, а национальность как любовь к государству, гражданственность, да, имеется
да,
в виду?
Да.
Ну, мы такие, да, сразу. А вот что, и это плохо потом. В результате потом ты такой, нет, и ты такой, черт, два пальца в рот сразу. Два пальца в рот.
Агрессивно отвечает.
Я ходил и буду ходить на русские марши.
Вопросов по политической ориентации Навального теперь оставаться не должно.
Знаешь, почему его отмазывают? Его отмазывают от Женечки Альбац. Что, дескать, он спутался с Женечкой Альбац, а по-настоящему он националист. Этот ролик.
Да, мне кажется, не надо его отмазывать. Все это, нет, в общем-то, люди это все помнят. И выходы Навальный, его на русский марш.
Навальный после выходов на русский марш довольно долго ходил на эхо к Женечке Альбац и так далее. Она его называла Лешенька. Алешенька. Она называла Алешенькой, клянусь тебе. Значит, его теперь надо отмазать. И сделали этот ролик, чтобы показать, что он не с Моссадом, там, не с Альбац, а он настоящий наш национальный. И все такие, о, ну тогда другое дело. А?
Кстати, да, я вот на самом деле это думаю, отмазка. Что этот ролик отмазка. Очень даже на него работает. Потому что молодежь, в принципе, очень...
Но чтобы понять, откуда пошли ростки его экстремистской националистической идеологии, нужно сделать еще один шаг в прошлое. 2007 год. Еще никому неизвестный Алексей Навальный, который на тот момент является членом партии «Яблоко», решает войти в политику и историю. Он становится соучредителем национал-демократического движения «Народ» и тут же заключает соглашение о сотрудничестве с разными националистическими организациями, вроде ДПНИ и «Великая Россия». Навальный с упоением дает интервью о просвещенном национализме и описывает свой рецепт успеха в политике.
Я утверждаю, что только отказ от тупиковой, узколобой леволиберальной идеологии и переход к созданию национально-демократического движения может стать путем возрождения тем движения.
Навальный строит великие планы с людьми, которые готовят этнические чистки и считают Гитлера своим учителем. Но он не понимает, что он уже обречен, потому что политический труп начинает разлагаться с того мгновения, когда он поднимает руку в нацистском приветствии.
Все теперь понятно. Сам Навальный-то знает, что он обречен. Обречен, обречен. Нет, я тебе...
Ну, ему сообщили уже.
Я врубился. Я в конце врубился. Все, что он обречен. Все, слава тебе, Господи. Все, я думал, мне все время было интересно. все время «перекрыть Среднюю Азию», я кричал там «да!» Ну, там «здоровый национализм», ну, в европейском прочтении. «Да!» я кричал, «да!» Ну, я для себя кричал «да!» Потом мне говорят, и он обречен. Я говорю, пошел в жопу, да, в хорошем смысле, правильно? Другое дело, совсем другое дело. Оказывается, он обречен. Тогда зачем мы об этом вообще говорим? Правильно?
Да, действительно, зачем он такой нам нужен?
Ну, зачем, если
нам
он обречен?
Нам надо того, у кого есть будущее.
Обреченный обречен. А зачем он к нам лезет, обреченный вообще? Какой-то. Давай вот толкнем ногой такой. Обреченный, иди отсюда. Все. Идеи-то, в общем, хорошие. Ну, там, перекрыть Среднюю Азию, еще что-то хорошее. Ну, в смысле, мне кажется. Я не знаю, при чем тут Гитлер, но он, наверное, не думал об этом, не знаю. Ну, а потом оказывается, что он обречен. Ну, и хорошо, будем жить со Средней Азией тогда. И все будет хорошо, правильно?
Конечно.
Со Средней Азией.
А Ленин грипп, ну и все.
А Ленин грипп, а Навальный Гитлер. Все, я так считаю, это исчерпывающим образом, значит, описывает ситуацию. Я записываю, говорит Санек, передачу, вы ее не удалите. Санек, вы знаете, ее записывают не только вы. Не только вы.
А мы даже у себя на сайте.
Мы на сайте записываем, всюду записываем. Все наконец стало понятно. А, секундочку. А вот если бы Денис Лукашин пишет, вот если бы они догадались выложить его ролик дебатов с Чубайсом, где Чубайс его раздевает, было бы гораздо сильнее. Новости. Подъем. Я в эфире.
Да, мы в эфире и продолжаем обсуждать.
Мы продолжаем обсуждать этот ролик. Я хотел бы сказать, что я в это время сейчас позвонил Жене Альбац, вот прямо сейчас.
Да, я слышал.
И я, на самом деле, с ней разговаривал просто на рекламе. И я сказал Жене, что от тебя, как сказать, его отводят, или что это, что за... В чем, собственно, поинт? То есть этот фильм, он про что? Про что это кино? О чем эта картина? О чем эта картина? Вот у меня вот такой вопрос, а?
Очень двоякое впечатление.
Ну да, расскажи мне, пожалуйста, о чем эта картина? Ну, просто мне интересно.
Оно вроде как картина о том, что Навальный ужасен. Но по факту, мне кажется, ее действие будет прямо противоположное. Она привлечет к себе, этот ролик привлечет еще больше сторонников к Навальному. Мало того, сделано, на мой взгляд, совершенно некрасиво, непрофессионально все-таки, потому что он такой весь сплошной лозунг, эти затемненные кадры, этот фотошоп, эта музыка. Я говорю, на эту музыку можно делать ролики в стиле того, что «тают льды, мы все умрем», вот, или какие-нибудь «пророчество Ванги почти сбылось». Ну, как-то это непрофессионально, это не аргумент.
Есть такая вот картинка про фильмы. Вот, помнишь,
о чем этот фильм? Да ни о чем.
И это КВН, ну, есть, действительно, это на веселые ребята, да, по-моему, это указание на веселых ребят, да? Не помнишь, откуда это? Откуда эта фраза прекрасная?
Нет, не помню.
Я сам тоже не помню, но саму фразу помню, а откуда в фильме? Откуда эта фраза, не помню. Вот, к сожалению, не помню.
О чем этот фильм? Да ни о чем.
Ну вот это КВН, это как раз старый КВН. Значит, на самом деле, я пытаюсь понять, о чем этот фильм. Значит, этот фильм в целом говорит о том, что Навальный фигура негативная и опасная. Негативная и опасная.
И напоминают они это тем, кто вышел 26 марта.
Наверное, нет, вообще молодежи, которая тоже не вышла, но которая может выйти, там, сказать,
просто,
однажды выйти,
прочее. Мне кажется, справедливо говорят, что вышли люди, которые не помнят Болотную, которые не помнят, в общем, слишком молодые.
Что утверждает
этот фильм? И им сейчас напоминают о том, что вот, посмотрите на вашего героя.
Да.
Но дело в том, что они напоминают
такие
вещи.
Люди, которые вышли сейчас, они начали политическую жизнь. Они не помнят, что было когда-то там.
Не помнят, но среди молодежи все вот это вот здоровый национал. Анализом, да?
Давай я попробую записывать. Значит, первое, о чем этот фильм? Значит, этот фильм о том, что Навальный негативный фильм. Навальный, я буду «нав» писать просто. «Нав» – негатив, «нег». Навальный – негатив. Первое, да? Второе. Навальный – опасный негатив. Опасный, разрушительный для страны, вероятно, да? Опасный, разрушительный негатив. Негатив. Дальше. Этот фильм о том, что Навальный... значит, связан, вернее, связан идейно с главными, с главным, наверное, историческим врагом, ну, по исторической памяти, да, так сказать. Гуннов уже забыли, которые главные были исторические враги, на самом деле. Нет, нет, ну, гунны причинили больше боли прорусским, чем... Ну,
гуннов мы уже не помним.
Гунны причинили больше боли, но Гитлер причинил боль не так давно, поэтому
его помним. И мы его все время 9 мая
Навальный, значит, в этом фильме делается ассоциация, ассоциирование Навального с Гитлером. То есть, что Навальный подобен Гитлеру, или Гитлер 21 века, или он, вот, так сказать,
ну, там... то есть, абсолютно ужасный.
Да. Ну,
потому что...
Гитлер — это абсолютное зло. То есть, Навальный — да, абсолютное зло. Дальше они говорят, что он предлагает. Что предлагает это абсолютное зло. Значит, это абсолютное зло. Это
и то, куда зло. Он вас поведет, это да. тоже абсолютное зло.
Мы должны, он говорит, мы должны искоренить тех, кто пьет нашу кровь. Вот это абсолютное зло. В чем? В чем? Что перед этим он где-то говорит о разрешении. Он где на выборах мэра Москвы указывается в этом фильме, вне зависимости от того, верно это или я не помню просто. Он, Навальный, призывал к разрешению на ношение оружия. То есть вообще Навальный ратовал за право на оружие. А следовательно, его фразы «искоренить», «устранить» там, и такие «уничтожить» могут прочитываться как фразы человека, призывающего к владению оружием.
К вооруженному самосуду.
Да. То есть они говорят, раз он призывал к оружию, вообще к владению оружием, в принципе, как таковому, а вдобавок употреблял глаголы «искоренить», «уничтожить», значит, он призывает к тому, чтобы людей расстреливали. Сущности. Правильно? Значит, это надо сказать, что, ну, так и Трампа можно с Гитлером тогда тоже. Он же тоже за оружие. Вот, все республиканцы за оружие, как ты знаешь. Все республиканцы за оружие. Это десятки миллионов американцев, они за оружие. И они тоже употребляют глаголы, как уничтожить и так далее. То есть они все Гитлеры. Здесь есть некоторая натяжка. Ну, она есть. Она есть.
Скажу так, я бы сказал, здесь, даже не некоторые.
Здесь есть некоторая скромная натяжка, конечно. Есть натяжка. Дальше сказано, надо уничтожить тех, кто пьет нашу кровь. Здесь, значит, вот сказать, там есть натяжка, что обязательно только Гитлер может сказать такое. А дальше. Нужно отделиться от, как-то сказать, там поставить барьер между нами и Средней Азией. И поэтому он Гитлер. Ну, тоже трудновато.
И у нас и в Госдуме периодически такие
звучат обвинения,
ВИС там и так далее, да?
Да, в русском политическом дискурсе мы то и дело слышим эти предложения о визовом режиме, о сокращении миграции. Мы довольно много этого слышим, товарищи. И надо сказать, что никто из сказавших эти вещи... Я этого не говорил, кстати, никогда, но есть такое в дискурсе русском, есть. Гитлеру обычно не приравнивается, нет, нет, все-таки нет. Я думаю, что он, конечно, вождист как таковой, но и Явлинский, например, вождист. И Явлинский к Гитлеру не приравнивается. То есть тут есть, конечно, вопросы, если начать думать. Особенно этот фильм вот пересматривать по нескольку раз, если... Я сейчас Женечку Альбац уговаривал его посмотреть, Женечка говорит, не буду. Я говорю, Женечка, ну я тебе расскажу. Алло, здравствуйте, слушаю. Да.
Здравствуйте, Лариса.
Да, Лариса.
Вот для того, чтобы вообще говорить об этом ролике, о том, что мы слышали раньше еще об отслеживании студентов, да, нужно первое сказать абсолютно бездарно. Вот все, да, что делается, абсолютно бездарно. Имеет целью, видимо, отчет перед вышестоящим начальством или плательщиками, не более,
да,
того.
Да.
Потому что, смотрите, мы, вот, например, возьмем Навального прям тупо.
Да.
Есть три группы людей. Всех людей можно разбить на три группы. Те, кто за Навального, те, кто против Навального, и те, кто нейтрален к Навальному, правильно?
Да.
Вот те,
ну, например,
кто, да, против Навального, этот ролик не касается, потому что они и так против. Нечего доказывать, они по каким-то соображениям против.
Да.
Первая группа, те, кто за Навального, и те, кто нейтрален к Навальному, имеют соображения. Вот сейчас вы привели ряд соображений левополушарных, логика, да, у каждого свое видение мира, своя логика. Гитлер нет. Убивает – нет. Ну, как бы логика, да? Для того, чтобы ролик совпал...
Нет, но при этом надо сказать, что, конечно, Навальный его обвиняет сам Пономарев, его вот из оппозиции, Пономарев вот этот вот, так сказать, обвиняет, что он вождист. Там и Илья Яшин вроде бы тоже.
Это тоже пустые слова. Ну и что, ну, что вождист? Вот лично для меня ничего не...
Вождист, то
есть информация, знаете, должна попасть, да, в подсознание и срезонировать с кодами, с переживаниями. Да. То есть, да, нам сверху толкают какую-то свою идею. Люди начинают, да, сопротивляться. Это цензура сознания. У меня свои соображения, ведь я буду с ним соглашаться. Для того, чтобы я согласилась, мне нужно привести доводы на...
Можно, можно, Ларис, можно я вам предложу? Можно, да, я предложу? Вот как бы я делал? Я, да, бы, я бы делал давно, издалека. Давно издалека. Во-первых, я считаю, честно говоря, что надо создавать условия, при которых Навального не будет слышно. Ну, то есть условия, при которых комар носа не подточит. А Навальный же сообщает некие свои постулаты, некие сообщения, делает некие сообщения, которые находят отклик у молодежи, или там, если не молодежи, не важно.
Прежде всего, в бессознательном поле, в эмоциональном.
Да, да. Значит, находит отклик. Надо работать так, чтобы отклика не было. Теперь этот отклик уже есть, окей, давайте его душить. Значит, душить надо так, чтобы люди сами сделали вывод. И при том...
Значит, надо с ними согласиться.
Конечно.
Надо сказать, братья, вы чувствуете запах крови, и он вас пугает.
Конечно.
А Навальный ведет вас именно туда.
Конечно.
И дальше аргументы.
Надо соглашаться.
Сначала согласие.
Конечно.
Вы чувствуете, что Гитлер... Вспомните.
Да.
А Навальный ведет вас туда. И дальше логика. Но там нет, конечно, логики. Там все очень тупо. Очень тупо и очень примитивно. Черно-белого мира не существует. Мир разнообразней.
Люди должны сделать вывод сами, понимаете?
Да.
Когда,
поэтому
когда,
все
когда
слежки,
вы не можете людям продиктовать вывод. Вывод — это то, вы можете нашептать некие условия, при которых она согласится. А она опять...
И главное, Сергей, для того, чтобы это сделать, нужно уважать людей,
да,
уважать.
Да.
И нужно преследовать задачи не отчетности перед вышестоящими или плательщиками, а задачи реальные, реального улучшения качества жизни.
Это правда.
Никого это не интересует. Вот это не интересует, понимаете, что меня...
То есть должно быть движение по двум фронтам. Движение по двум фронтам. Спасибо вам огромное, Лариса. Что сказала Лариса? Примерно, я тоже примерно намекал на это, но Лариса очень... Мне понравилось то, что она сказала. Лариса сказала следующее. С одной стороны, власть должна работать так, чтобы наветы Навального звучали как абсурдные. Ну, я же знаю.
Да.
Если бы Навальный сделал... Если бы Навальный сделал фильм, какой-то фильм, полностью лживый, о том, что кремлевские, так сказать, правители там ужинают трупами детей. Ну, например, сделал. Все улыбнулись, сказали, ну, дурак. Ну, буду же, дурак, ну, боже, что тут сказать. А вот Навальный... Да, ну, что тут, о чем мы? Ну, просто дурак. Все, понятно, да? Все ухмыльнулись, пошли. Значит, он сделал такой фильм, в достоверности которого многие не сомневаются. Следовательно, прежде надо было пить боржом, работая над имиджем своим. Нужно было иметь такой имидж, чтобы этот фильм выглядел как поедание младенцев. И все бы рассмеялись.
Долго
все бы рассмеялись. Внимание. Если премьер-министр там какой-то Швеции, сейчас не знаю, как он ездит, ходил пешком, Олаф Пальма его потом хлопнули, когда он в кино пошел.
Угу.
Ходил пешком. Папа Римский ездит сам на собственном фордишечке. И это правда, он приезжает всюду на своем фордишке, он сам за рулем. Папа Римский. И если сказать, что Папа Римский на самом деле, так сказать, там где-то в садах Ватикана гоняет на Бентли, все будут хохотать. Ха-ха-ха-ха-ха! Ну что за смешно? Ну что за идиоты вообще? Просто идиоты. Да папа, он же вот на Форде. На этом
да месте. Я его постоянно вижу.
Да мы видим, он вот он на Форде приехал к нам. Очки покупал, но вот на Форде приезжал. Это правда. Он ездит вдруг купить очки какие-то на своем Форде. Реально. Значит, ну, это смешно просто, понимаешь? Если какой-то там мэр Лондона ездит на велосипеде, ну это все видят. Ну он на велосипеде поехал, там все. Понятно, да? Ему нужно на велосипеде. Ну, он педик там, или этот новый не педик, был педик. Сейчас мусульманин опять все равно на велосипеде и так далее. Понятно, да? Значит, надо жить так, чтобы над фильмом Навального все смеялись. Он сказал что-то в фильме, все такие, ха-ха-ха, господи, вот идиот. Тогда бы над Навальным все показывали пальцем и говорили, вот идиот. Он идиот. Все бы так и говорили. Это первое. Значит, первое направление – делать так, чтобы эти наветы звучали как глупые наветы. Первое. Второе направление. Это если его разоблачать, то вывод должен быть не в словах говорящего, А вывод должен быть в голове слушающего.
Да,
работать надо как с женщиной. Вот ты не умеешь, я умею, женщина. Значит, надо сделать так, я тебе расскажу. Надо сделать так, что если ты перескочишь какую-то грань и начнешь ей рассказывать, давай я тебя трахну, то она не даст. Это не даст, полюбасу не даст. Почему? Она должна сама решить. Значит, если ты перескочишь, значит, видать, нервы сдали. Ну, сдали, все, сдали, игра закончена.
А? Устал ждать.
Устал ждать, нервы сдали, давай я тебя трахну, она тебе на пощечину. Все, поговорили, но не дала. Значит, а надо сделать так, чтобы она сама тебе сказала, ну, что ты тянешь? Как в старом анекдоте, Иванович, ну входите же, что вы меня томите-то? Помнишь? А? Не помнишь этот анекдот?
Нет, не помню.
А он ей говорит, да я уже вошел. А она говорит, боже, какой он у вас большой. Вот, значит, надо, чтобы она сама сказала. Надо, чтобы она сама позвала, сама. Понимаешь? И так же с аудиторией.
Вся надо литература сделать... строится на подтексте.
Конечно.
Да, это недосказанность.
Надо сделать так, чтобы все сказали авторам фильма. Авторы фильма говорят, ребята, черт его знает, что тут, ну, мы не знаем. А аудитория закричала, да что тут непонятно, Навальный Гитлер. Аудитория должна закричать, а не авторы. Потому что авторы приходят сейчас к аудитории, но это сделано очень плохо, ролик сделан очень плохо, я просто объясняю. Сделано очень плохо. Там написано следующее. Аудитория. Здравствуй, дорогая, давай я тебя трахну. Аудитория говорит, ну, можно я пощечину дам в ответ? Угу. Пощечину хочется. Дать хочется, а пощечину. А ты должен сделать, чтобы она тебя сама просила. Она тебе говорила, ну, что ты тянешь? Ну, войди уже, ну, что ты тянешь? Ну, понимаешь? Ну, вот уже, ну, сколько можно? Вот здесь, да, это нужна работа. Для этого нужна работа. А то, что сделано, сделана халтура. Сделана халтура. Для чего сделана халтура? Чтобы отчитаться. То есть это чиновники задали чиновникам, чиновники слепили. Это называется сейчас сговнякаем. У меня был прекрасный монтажер, прекрасный Макс в этом самом, на телевидении в 90-е. Угу. Макс Казачук. Казачук, Максим Казачук. Вот. И я ему говорю, Макс, успеешь? До программы чуть-чуть осталось. Он говорит, Серег, сговнякаем. Серег, сговнякаем. Это вот у него была любимая фраза. Я, Макс, успеешь? Он говорит, да сговнякаем, не проблема. Вот, и я понимаю так, что кто-то кому-то задал, и сговнякали. Ну, нормально все. А?
Не очень нормально.
Ну, сговнякали. Ну, не получается, не получилось. Скажем так, не получилось. Молодцы, в смысле, молодцы, все сделали, все хорошо. Действительно, хорошая озвучка, хорошая музыка проложена.
Красивые фотографии.
Музыка проложена. Вот они же раньше делали фильмы какие-то про тюленей этим же голосом. Этим же голосом делали фильмы про тюленей. Не помнишь?
Помню.
Они делали это, на самом деле, вы знаете, что эти фильмы, их на самом деле много, их все видели в интернете, может быть, их сколько много, 10, 5, не знаю. Они действительно приковывали внимание. Такие, как бы, пропагандистские. Я думаю, что они, как сказать, прежние их фильмы были просто предъявой на IPO, такие, выход на IPO, предъявой, как каталог продукции. Сейчас им заказали сделать Навального. Ну, и сделали. Но лучше бы продолжали бы про тюленей лучше. Вот это вот у меня такая вот есть точка зрения, простите. Ну, это к тому, что работать надо, товарищи,
Так,
чтобы ниток не было видно. Понимаешь, когда ты шьешь, ты шеешь, чтобы ниток не было видно. Ты шеешь, чтобы швы не лезли, ребят. Ну, просто постарайтесь. Ну, у вас получится. Вы же не недоумки, вы же умные ребята. Вы же тёлку уговариваете. Тёлку вы уговариваете, тёлку. Тёлки же с вами ходят. Но это так же с аудиторией. Нежно, аккуратно, не надо говорить, сука, пойдешь со мной. Если ты так говоришь, ну, это неправильно. Она говорит, извините, я так научил своего, я говорил уже, журналиста. Нет. Ну, у меня журналист был, американец, он уехал сейчас. Он говорит, ты знаешь, я не могу поднайти слов для девушек. Такие красивые девушки в Москве. А он по барам ходит, он развелся, холостяк. И он говорит, я хожу по барам, и так, и эдак. Но я, говорит, не понимаю их, они не понимают меня, и я опять сплю один с девушками.
И взгрустнулась ему.
Ему грустно. А я ему, говорит, научил. Я ему говорю, ты знаешь, русские девушки, в отличие от американок, Я честное слово троллил. Честное слово троллил. Я ему говорю, знаешь, русские девушки, в отличие от американок, любят, чтобы ты говорил напрямую. Прямо напрямую. Я говорю, дождись медляка, пригласи ту, которая тебе нравится. Подходи, начни с ней танцевать. Где-то, значит, чуть-чуть плотнее талию прижми. И прямо на ухо ей говори, я хочу тебя, сука. Ну, там, и глагол, я говорю. И глагол. Прямо по-русски прямо. Как есть. Вот. И я потом его встречаю, он говорит, ты дал мне плохой совет. Я говорю, а что? Я, говорит, танцую, все. Вот прямо и глаза у ней лучатся, и все. И я наклоняюсь на ушко, ей это говорю. Я говорю, она говорит, дала пощечину.
Правильно.
Она дала пощечину. Вот здесь неправильная пропаганда велась. Неправильно. Но я американца специально так подучил. Специально. Мне было смешно. Я для смеха его подучил. А этих не я учил, которые делали этот ролик. Нет, не я. Нет. Кто-то их подучил тоже для смеха. Их для смеха подучили. Их, над ними кто-то издевался. И они сделали такой ролик. Типа, сука, пойдем, я тебя трахну. Ну, вообще, ну, надо сказать, что можно и пощечину огрести. Плохо сделан. Ролик сделан плохо.
Недооценили
аудиторию. Плохо, плохо, нехорошо. Ну, старайтесь, может, следующий уже получится. А нет, давайте мне баблос, я сделаю. А? С говняком, с Максом Казачуком. Ура, поехали дальше.
Подъем. Движение.
Все такие милые. Ну что, правда, тратятся деньги, зафига тратятся деньги, я не понимаю. Ну, правда, зря. Ну, что же делать, надо талантливо делать. Все. А, значит, сколько там баллов, чего? Пять баллов в Москве. Угу. А Красногорск по-прежнему стоит, что-то Красногорск никак не едет. Значит, и Балашиха стоит. На въезд все еще в Москву, все это какие-то поздние пташки едут. На Андропова была горела Пежо, но теперь горела машина Пежо. Теперь что-то не видно пробки, на Андропова стало полегче. И самая адская пробка теперь на Якиманке. Нет ничего хуже Якиманки. Все остальное рядом с Якиманкой просто ерунда. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Здравствуйте, Эльвира.
Где вы едете?
Все хорошо.
Я приехал. Я чувствую, у вас фраза была, просилась. Я приехал. Алло, здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Где едете? Что видите?
Да. Значит, Третье кольцо в сторону Ярославского шоссе тоже полностью стоит.
Третье кольцо.
Да.
Спасибо.
Да.
Ну, вы не грустите все равно. Солнышко, видите, как хорошо все равно.
Да, прекрасно, я вас слушаю, спасибо. И меня только это и радует.
Всего спасибо доброго. Вам огромное. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, Сергей. Здравствуйте. Ильич, доброе утро.
Здравствуйте.
Волоколамка на выезде, на МКАД, все нормально, и туда, и обратно.
Ну, признайте, что вы едете на паровозе. Почему у вас звук такой паровозный?
Церковь, колокольный звон.
А, это церковь, я думал, что вы на паровозе едете. Слышишь какой-то звук металла? Честное слово, я думал, он на паровозе. 7373948. А, нет, наверное, мы уже не... Ты слышала звук?
Я звон, да, подумал, колокольный
что...
звон.
Нет, а я просто думал, что-то лязгает, и думаю, мать честная, чел едет на паровозе. Ну, хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 20 апреля.
Подъем.